Итак, на чем мы остановились? А, ну вот этим товарищам, которые говорят, надо проверять каждый факт, и так далее, и так далее. Я хочу сказать, что мы говорили о гневе. Если этого гнева нету, этого нет распознавания, то, что вообще ни в какие ворота не лезет. А ни в какие ворота не лезет что? То, что сейчас нам лезет просто на законодательном уровне. Вот эти вот извращения, вот это воровство, вот это вот это сатанизм легализирует. Вот. И не обращать на это внимания, это быть полным идиотом надо быть. И тогда никакой разумности вообще можно речи не вести. Вот. В общем, я лишь восстанавливаю пробелы, можно сказать, то, что виртуозно не договаривает организованная святая церковь, а факты сейчас, пожалуйста. Ну, я сначала хочу про духа, потому что это главное. Эти факты, понятно, надо на них гневаться. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя. Это что у нас? Глава 5 к Ефесянам Павла и текст 18. Тут дух сравнивается с вином. Нам нужна какая-то наркота, понимаете, наркота. Или как-то чувство как-то заморочить, но это обязательно будет какой-то грех. А упиваться духом, ты пьяный без вина, ты пьяный без вина, понимаете? Ты радостный, ты как пьяный, тебе там, ты как сумасшедший, ты в любви находишься, вот. И если у тебя этого нет, значит, ты обязательно вино не пью, водку не пью, но обязательно на что-то подсядешь и как-то это сделаешь, что, ну, а вот это вот нормально, ну, это в рамках. Да. Глеб, что-то хотел сказать? И хочется добавить еще 100 грамм, чтобы было... Да, и поэтому пьют на радостях, пьют с горя и все такое, да. Ну, не... у меня не, не антиалкогольная компания, но я скажу, нет и ни при каких условиях. При стрессовых ситуациях от плохого, от хорошего не надо. От плохого, что бывает вот не выпьет человек и умер. Бывает с похмелья, бывает умирают с похмелья. Бывает, умирает от болевого шока, я рассказываю. Бывает, умирает от какого-то горя. С ума сходит реально. Дал человеку выпить, все, мозг спасен, не перегорел. Чтобы какую-то мысль блокировать, да? Это очень похоже на хирургическую операцию. Ну, скальпелем надо лезть в последнюю очередь, когда уже ничего не остается. Вот гангрена. И там гангрена в мозгах начинается. Я залез туда, и все-таки еще настырно, без Бога все это сделал, и мне такая обратка пошла, и мне надо часть мозга ампутировать. Залил, и вроде нормально, не так страшно. Потому что часть мозга ты с мочой у тебя просто выносят, если кто знает, что такое алкоголь. Просто часть клетки вымываются. Вот. Но это хирургия, надо понимать. А не чтобы порадоваться еще раз. Вот. А теперь весь текст зачитаю, потому что, ну, это будет слишком дешево так вот. Упивайтесь не тем и не этим. Ну, хочу сказать, вот раньше, наверное, они как не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но не исполняйтесь духом. Знаете, это когда же было написано, наверное, как-то все было хорошо, выпили и сразу смотрят это, где бы проспутничать. А у нас авария, пьяный за рулем, да? А у нас мордобой начинается, а у нас цирроз печени, потому что у нас серьезные напитки пошли. Вот. У нас гораздо больше, тут можно дописывать, бывает. И я хочу сказать, что точно так же, как нельзя не заметить пьяного человека среди трезвых, точно так же нельзя не заметить человека, исполненного Духа Святого, среди неисполненных Духа Святого. И пьяный, исполнен Духа Святого, они немножко живее выглядят, да? Делают разные дела, но живые. А эти правильные такие вот. Исполнены мудрости. Мало мудрости. Я скажу, даже вредна мудрость без Духа Святого. Потому что мудрость это вот как все дело обстоит. я знаю эти знания. Я могу получить знания, вот этот вот, но я не могу понять, что с ним делать без Бога. Обязательно ошибусь. Я всегда вот так человек устроен, что это, ну, как, знаете, новокаин обезболивает, что человек всегда думает, что он все понимает. Ну, когда вот все экипирован, все знания знает, надо понимать, что я все знать не могу хотя бы, да? Итак, нельзя не заметить наполненного духа, и нельзя не заметить ненаполненного духа. Если кто-то говорит, что я вот наполненный Духом Святым, ты это говоришь, вот влюбленный человек, понятно, что его видно же, да? Он скрыть не может. А теперь весь текст. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и живите в любви. Это глава 5. И блуд, и всякая нечистота, и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Вы должны, даже у вас не, в лексиконе не должно быть. Отрезал и все. Это знаете, что такое именоваться? Например, есть слово «голубой». Этого слова нету. Есть правильное название, и оно отвратительное. Голубой. Но мы наименование к ним приклеили. Это проса, это у нас пир. Да это обжорство. Нормальные люди, они даже при таком пиру, там раз, все. Поели, все. Я это видел. «Три мушкетера», по-моему, фильм. И там был такой эпизод «Король Франции». Там такой стол вот такой длинный. И он так, по-моему, Табаков играл, да, такой, попробовал, и пошел. И это все придворные так, туда, какая-то свинья. Ну мы ж люди. Я хочу сказать, вот я рассказывал этот эпизод, в фильме было каком-то там, в советском еще, взяли пленных, и немцы решили из пленных, ну, взять каких-то людей, чтобы поставить их на службу над другими пленными, язык знают и так далее. А они же голодные, и стол накрытый, ломится. И они сказали, ну что, давайте покушайте, потом поговорим. И часть туда тоже, как свиньи просто, ну, с голоду. А человек несколько стоит и не двигается с места. Со стола врага нет. И тех выгнали, расстреляли. Говорят, ну а вы люди, мы видим, с вами можно поговорить. Даже немцам не нужны вот эти вот животные. Потому что они авторитета не будут иметь. Они, у них нет закваски вот этой вот. Я к тому, что не хлебом единым. И блуд, и всякая нечистота, и любостяжание должны даже именоваться у вас как прилично святым. Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, а наоборот, благодарение, ибо знаете, что никакой блудник или нечестивый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Бога. Вот Царстве Бога, вот оттуда идет наследие, идут тексты, что мне делать, вот наследство, никогда помру. Вот наследство. Вот эти все не имеют этого наследства. То есть дураки. Ну, как мы на перерыве разговаривали, это очень выгодный бизнес производства дураков, потому что сами по себе они не рождаются, потому что их можно будет эксплуатировать. Как Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте. То, что мы говорили о гневе. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Смотрите, как вот актуально, да? Стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света. Поэтому сказано, встань, спящий, воскресни из мертвых и освети. И вот последнее. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя. Интересно, назидая самих себя. Ты уже не, тебе не требуются какие-то вот наставления, не требуется. Ну, еще раз уже взялись за эту тему, не могу не сказать. Я уже это говорил, но хочу этот текст. Деяния святых апостолов, глава 6. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, когда апостолы решили уже на покой, надо же смену. И вот этот важный момент. Известно слово парампора, известно слово преемственность поколений, известно, да? Некоторые знания утеряны почему-то, потому что их кто-то не передал. Вот мы каждый должны взять что-то, от Бога взять и передать дальше. Священное Писание, это значит, кто-то тоже взял, и я как бы стою на плечах гигантов. Я же не сразу все, я где-то это прочитал, где-то услышал же, да, откуда, у меня же откуда же я эти понятия-то имел. Вот. Почему? Потому что есть передача, эстафета. Знаете эстафета, да? Один бежит, раз палку, тот хватит. Вот. И эстафета, и ты должен бежать по жизни и нести эту эстафету из прошлого. Для чего? Чтобы передать будущим потомкам. Ну, детям минимум. Взрослым детям передать. Если ты без этой палочки по жизни живешь, никому ничего не хочешь передать, кроме наследства. Что ты хоть должен вообще передать? Некоторые вещи. Ты должен передать им знания о мире. Раз. Ты должен передать, ну, это может быть ты там ткач, или может ты там какой-то там металлург. Но во всем этом сначала доминирует знание о Боге, знание о мире Божьем, какие-то философские выводы, то есть и что еще? Как вы думаете? Что еще надо передать? Вот вам загадка, в каком порядке мы это узнаем? Я сказал в произвольном порядке. Значит, смотрите, принципы про Бога, про Его силу, славу, то есть про мистику, что это мир мистичный, и как этот мир устроен в самом деле. То есть, вот, ну, значит, вот там сатанисты заседают, у нас там в Верховной Раде. Это информация от мира, это важная информация о мире, не то, что в супермаркет сегодня завезли. Это не важная информация. А вот что миром правит, кто противостоит, кто им противостоит, против, что они делают. Вот. О мире, о Боге, о мистике и принципы жизни. Что вперед мы начинаем получать? Нет. Принципы, я сразу скажу, в последнюю очередь. Религия говорит, говорит все наоборот. Сначала принципы жизни. Это делай, это не делай. А потом ты Бога узнаешь, потом ты славу Его узнаешь, потом ты узнаешь, как мир устроен, да вообще этот мир даже не важен, главное там, он на Голгофе, там все классно. А вот принципы, вот понимаешь, принципы, это можно, это нельзя. В последнюю очередь принципы. Принципы познаются тобой лично. Это не книжное знание. У нас на клубе «Логос» была такая вещь. Когда мы принципы познали, да, вот это делай, это не делай, тут такие лярвы, когда человек ругается, а потом, когда мы растренировали себе просто зрение, это просто зрительный диапазон, мы немножко инфракрасного, ультрафиолетового, просто чуть-чуть, вот, спектр зрения, это никакая не мистика. Я смотрю, двое ругаются, а у них такие черные вот эти, друг другу, и все мне понятно, мне не надо объяснять принципы, что ругаться нельзя. Это предметное знание, я вижу. Если ты не видишь, тебе объясняют, что это, значит, тебе не надо это знание, тебе рано это знание. Ты должен позаблуждаться, потом это увидеть, и потом тогда это знание. Итак, не отгадали вы. Принципы – это самое последнее. Остается, вам вообще легко остается. О Боге? Нет.
Нет, как мир устроен, мне кажется, это самое.
Правильно. Как устроен мир? Куда я вот сюда вот устряпался? Где я тут живу? Кто есть кто? Как их по-правильному надо назвать? Глаза открываются. Потому что сначала надо эту занавесочку Махамая Девидаси, или как там, или дьявола, что одно и то же, убрать. Вот оно как. А, как же плохо, что надо делать? А дальше мне говорят, Бог. И я вдруг узнаю, что в этом ужасном, где мне не выжить, Потому что до этого я уже не выживал, меня ели потихонечку. Просто мне еще анестезию кололи и сказали, а ты молодец, такой терпеливый. И я еще, а ну дайте еще покушайте там с меня. Вот. Я дураком перестаю быть. Я понимаю, как Бог меня проводит. И несмотря на эти придуманные законы, введенные в государственном управлении, у меня как-то получается не просто выживать, а еще и жить. А потом, когда я начинаю жить на полную катушку, я узнаю жить, не выживать. Я узнаю силу и славу Бога, которая сильнее всего вот этого мира. Вот в таком порядке. Когда я узнаю силу и славу Бога, тогда идут принципы. А принципы простые. Вот эти, с этими принципами ты узнаешь силу и славу Бога, а вот с этими принципами ты никогда ее не узнаешь. Вот эти принципы. И эти принципы не такие. Надо тилоку рисовать, мыть руки перед едой, а не после. Это не важные принципы. Эти принципы не лгать, не бояться. Вот эти принципы ведут. В таком порядке. Итак, мы отвлеклись. На что мы отвлеклись? Итак, братья, деяния святых апостолов. Вот как они выбирали. Выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости. Всего 2 условия. Одного Святого Духа мало. Их поставим на эту службу. Ну, если перевести на, скажем так, вайшнавский сленг, когда человек только знакомится с чем-то, кроме вот материального, его называют Каништхатхикари, если он чуть-чуть подольше, его называют Матхьяматхикари, потом Уттаматхикари. Что-то со светом или мне кажется? Да? Ага, ну неважно, оно нам не мешает. Значит, первое, когда я прихожу, я исполнен Святого Духа. То есть, Святого Духа, это не значит, что у меня дары, там пророчества, что-то такое, нет. Я прихожу, и я воодушевлен. Я прихожу в какой-то храм, в какую-то компанию. Я не вижу ничего плохого. Мне кажется, вот он мир, который я давно искал. Там я все как-то, там везде есть плюсы и минусы, черное и белое, а тут вообще все золотое вообще. Вот. И у меня вера такая. И со мной случаются чудеса по вере моей. Потому что в этот момент человек исполнен. Или просто на новую работу перешел. Даже не в храм какой-то. Просто новый, и наперво везет, да? Все было впервые и вновь, как там поется. Потом ты немножечко там побыл, смотришь, не все так прочно в этом королевстве, что-то и прогнившее есть. Вот. И тут тебе говорят, если ты в храме, если ты говоришь, а мне не нравится, до свидания, ты, наверное, совершил оскорбление чистых вайшнавов, преданных или святых, ты кого-то поругал, и от этого у тебя Бог забрал. А ты просто немножко разобрался. То есть, то была просто вера, если попросту говоря, но тут еще пришло просто знание. Знание чего? Мира. Вообще-то в храм зачем приходят? Чтобы святыми быть? Да святому он на гору забрался и сидит там, ему этот храм не нужен. Приходит больных, как в поликлинику, и она состоит из больных. Что ты хотел тут увидеть всех святых, что ли? Вот нет?
Разобрался.
Да. Ты просто понимаешь, у тебя был дух сначала, смотрите, сначала всегда дух ведет тебя. Потом приходит знание. И вот это знание может убить этот дух. И очень мало остаются. И вот те, кто объединяет в себе знание, что мир плохой, но дух-то может все, вот их и называют Уттаматхикари. И вот тут написано у этих вот, то есть Канишка плюс Матхьяма, но это я такое уравнение придумал. Но ведь так и есть. Кстати, это не я придумал, это Бхактивинода Такура об этом говорил. Выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Мудрости. Мудрость это не так, это плохо, это хорошо. Мудрость, ну понятно, я вхожу в это положение, что я вчера только просох от этого всего. Вот. Ничего страшного нету. Вот. Мудрость дело нужное, но без Святого Духа она ничего не стоит, и поэтому, чтобы на мудрости поставить крест, ну что он не на первом месте стоит, я просто зачитаю этого Экклезиаста. Это самый крутой мудрец. С самого начала, глава 1. Я, Экклезиаст, Вот прям как объяснительную пишет человек, да? Я-то какой-то такой-то проходил-то там-то, был-то вот это, как в милиции. Я, Экклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью. Все, а мудрость у него была. Что делается под небом? Это тяжелое задание, занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я дела все, какие делаются под солнцем, и вот все, суета-сует, томление духа. Кривой не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Говорил я сердцем моим так: вот, возвеличился я и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания, и предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость, и познать безумие и глупость, и узнал, что это томление духа. Потому что во многой мудрости много печали, кто умножает познание, умножает скорбь. И вот так вот люди пишут, конспектируют, а когда ты будешь это все делать? Что-то узнал? Господи, помоги, бах-бах, трах, разрешили. Дальше что-то узнал? Че ее как копить, эту печаль, тоску печали? Увидел, расстрелял проблему, увидел, расстрелял проблему, все. Поэтому Дух Святой, у нас все есть. И если у нас чего-то и нет, то Духа Святого. И вот эта книжечка, самое главное, считается в Ведах. Самое главное в Ведах. И она начинается, я ее зачитаю. Введение. Это даже не первая мантра. Верховный Господь, это Шри Ишопанишад. Верховный Господь, личность Бога, всесовершенен. И так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит от Него, в частности этот мир, наделено всем необходимым. Поскольку само является полным целым. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. Все, что исходит, ничто не изошло из половинки в этом мире. Вот ничто. И как полное целое, он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из него исходит такое множество законченных частей. Вот. А теперь я просто, ну не то, что немножко разозлился, ну раз, говорит, вот это о мире, а что же происходит в мире, что делать нечего, вот, может быть, мне, как делать нечего, если совесть есть, я всегда делать есть чего. Вот. Немножко фактов, конкретных фактов. Католическая церковь Австралия, это вот сегодня, откупилась от жертв священников, педофилов, 213 миллионами долларов. Я вам хочу сказать, это хорошее событие или плохое, скажите? Это замечательное событие, что их раскрутили на деньги, что суд им присудил, что свет пролили, что они никакие не святоши. Вот. А что они вот эти педофилы, священники? Это нормальный человек, это не будет, это священники. Чтобы об этом все и узнали. Это очень хорошая новость. Очень хорошая новость. 16 февраля 2017 года католическая церковь Австралии выплатила 213 миллионов долларов тысячам жертв, пострадавших от сексуального насилия со стороны священников-педофилов. Многомиллионную компенсацию выплатили после результатов расследования Королевской комиссии. Это факт. Кстати, ну сейчас... которое началось в 2013-м, зафиксировано 3066 случаев. Там в Австралии смотреть-то нечего, там плотность населения вообще никакая. Это только зафиксировано же. При этом юрист комиссии Гейл Фернес отмечает, что жертв было намного больше, но не все из них сообщили о насилии. По данным Королевской комиссии, около 7% австралийских католических священников принимали участие в совращении несовершеннолетних. Больше всего случаев сексуального насилия зафиксировано среди служителей ордена госпиталитов Святого Иоанна Божия. Святого Иоанна Божия. По данным расследования, 40% служителей причастны к совращению детей. Ну, почти половина. Вот это устройство мира. Устройство мира. И мне говорят, не надо об устройстве мира, расскажи нам о Боге. Не могу. Сначала надо рассказать, где мы находимся, а потом Бог в связи с этим что-то вам скажет. В связи с этим. Потому что Бог скажет, что делать в этом мире, как ты будешь в этом мире что-то делать, если ты не знаешь, как он устроен, из чего его состав. Напомню, что по данным доклада Королевской комиссии, это прекрасная новость, Королевская комиссия из Австралии занимается этим вопросом. А у нас пока, к сожалению, на Украине не Королевская комиссия занимается, а не занимаются, но эти, как их называют, по-партизански, отлавливают своими силами, сатанистов бьют своими силами. Вот. Это хуже. А там, смотрите, как хорошо, это хорошая новость. По данным Королевской, 4,5 тысячи детей в возрасте от 9 до 12 стали жертвами домогательств священников. Не в какие ворота, да? Вот о нас, например. Очень хорошая новость. Мариупольский суд, это уже Украина, признал виновным пастора, который развращал и насиловал несовершеннолетних девушек, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Уже неплохо. Потому что до этого было, ну, конечно, его убить надо было просто, да? Я не знаю, что там папы делают. Вообще это не папа, это дурни какие-то. Ну, сделай так, чтобы там, я просто призываю, но нормальный человек должен разбираться своими. За это раньше просто убивали. Просто убивали. Не кастрировали, а убивали. Убивали за прелюбодеяние где-то на равных, там совершеннолетние, вот это там кастрировали, все. А за дитё убивали сразу, святое. А тут 13 годам, и неизвестно, что там будет с ним. И вот еще, личный телохранитель Папы Римского разоблачил в Ватикане гей-оргию. Это очень хорошая новость после того, как Папа Римский сказал, ну геи они нормальные, а личный телохранитель, у кого-то совесть, Бог заговорил. Вы посмотрите, мир исправляется. Мир исправляется. Я с радостью это... Итальянская полиция на прошлой неделе обнаружила доказательства гомосексуальных оргий и употребления наркотиков во дворце, принадлежащем Ватикану. Квартира, в которой проходили оргии, принадлежит отделу конгрегации, который расследует сексуальные надругательства в церкви. Там они судят, там они же это все делают, да? Кто судят, да? Кстати, в ИСКОМ то же самое. Судили именно те, которые сами были замешаны в этом. И присудили, конечно, надо к нему этого психолога, да. Вот. А? Ну, я не знаю, да, наверное. Не, это шофер. Сами они там у них полный фэн-шуй. Вот. Который принадлежит отделу конгрегации, который расследует сексуальные надругательства церкви, об этом сообщает The Times. Прилад, высокая должность в иерархии католической церкви, чье имя не называется, был арестован и доставлен в реабилитационный центр Пия. У них центр есть. 11-го от передозировки наркотиков. Перебрал парень. А позже отправлен в один из монастырей Италии. Полиция вмешалась после жалоб на постоянное прибытие гостей в квартиру. Соседи заподозрили неладное, заметив, что номера на роскошной машине кардинальского прилата зарегистрированы в Ватикане. Такие номера никак не могут получить обычный секретарь председателя папского совета. Это даже не секретарь председателя папского совета. Представляете, какого полета птица там собирается? Элита. Эта деликатная операция была проведена под руководством Доминика Джани, главного инспектора жандармерии Ватикана. Это очень хорошо. Жандармерия защищает не Ватикан, а что-то человеческое. И личного телохранителя папы после того, и личный телохранитель папы, нормальные люди появляются. А еще говорят, что все пропало. Ничего не пропало. И если там уже такое, то у нас-то еще и лучше. Потому что у нас народ поживее, я все-таки как-то считаю. Да. А как были замечены постоянно пребывающие, так. Квартира, в которой проходила вечеринка, была зарезервирована для членов руководящей епархии Ватикана. Кроме этого, в распоряжении священника находился роскошный автомобиль, принадлежащий Святой Церкви. Также привилегия более высокопоставленных прилатов, с которым без особого труда в Ватикан возились наркотики. Но этот скандал вокруг наркотиков, гомосексуальных оргий, злоупотребления служебным положением не единственная проблема Ватикана. Во вторник австралийский священник Джордж Пеппл III, финансовый советник папы Франциска, интересно, у папы финансовый советник, должно быть, как бы он вообще не должен этих дел касаться, да, прикасаться, был арестован по обвинению к совращению несовершенных и теперь предстанет перед судом. Смотрите, как их стричь начинают. Это очень, я всех нас поздравляю. Ну вот еще поздравляю, например, это уже наши. Священник попался в притоне с проститутками в Витебске. Это наш отечественный нормальный священник. Ну, церковь, она везде церковь. В белорусском городе, это вас, да, Витебск, во время штурма притона с проститутками был задержан священник из храма святых апостолов Петра и Павла во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает 47news.ru. 39-летний отец Николай Киреев, выехал из храма 2 августа, сообщив родным и коллегам, что собирается посетить монастырь в подмосковной Истре. При этом жене батюшка ничего не сообщил. И 4 августа взволнованная женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже мужа. Вы знаете, я тоже в этом вижу хороший знак. Потому что они не скрывают ничего, а этот скрывает. Народ-то другой. Епархия может не так понять. А там они как, смотри, какая организация у них. Там надо водитель, там надо соседи. А этот от своих скрывает. Вы видите, насколько русскоязычные батюшки на голову выше католических батюшек? Он скрывает. Да? Киреева задержали в Витебске во время облавы на притон, где в этот момент находились проститутки. Официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова подтвердила факт задержания 39-летнего гражданина России в возбуждении уголовного дела Витебским городским. Вот факт. Отделом следственного, ну это же хорошие факты. Расследуется уголовное дело по... Я в подробности, извините, я вот не про Бога. Но подробности это для тех, которые говорят, а где факты? Ну вот они. По части 1 статьи 14, 2 статьи 171 Уголовного кодекса Республики Беларусь, покушение на организацию и использование занятий проституцией для создания условий для занятия проституцией, связанных с вызовом за пределы государственного лица для занятия проституцией в отношении 39-летнего гражданина в России. Основанием для возбуждения стали материалы, поступившие от сотрудников по противодействию незаконному обороту наркотиков и торговли людьми органов внутренних дел Витебска. Короче говоря, этот человек не просто баловался, он организовывал этот бизнес. Просто организовывал этот бизнес. Я хочу сказать, что люди, вот видите, они во все тяжкие кидаются, да, и хотя их уже ловят, они все равно от этого не могут. Несчастные люди, несчастные люди. Трусливые люди. И вот такой момент предания, вот живи по Духу Святому, говорят, или у нас вот надо предаться, называется шаранагати. И я вот вспоминаю одну такую съемку, значит, лежит умирающий человек. В гробу каком-то. Даже не гроб, а вот... Или гроб, я был, не помню. Это всю вот это в этих кришнаистских конфессий обошла эта съемка. И сказали, вот святой. Вот он лежит, он умирает от рака. От рака. Он какие-то боли. Он как-то вот дергается. Вот какая-то агония. Вокруг ним склонились там такие, ну, той же конфессии. Люди слушают внимательно. Что же он говорит? Он говорит, я вижу Бога. Я сейчас вот предаюсь. Ой, вот я сейчас скоро попаду к Богу, да, я сейчас скоро попаду. Вот я чувствую, что я предался окончательно. И умер. Потом раз, раз и умер. И там неразно с вами обошел его вокруг, считается, что он предался, значит он святой, вокруг святого трупа, если обойти, значит, у тебя тоже все будет здорово. Я считаю это пиар. Какое это предание? Предание, предание. Какой это риск, какой это героизм? Героизм, если я в полном порядке сижу, никто меня не понукает, пальцем не показывает, я вижу что-то, я могу идти туда, рискнуя своей жизнью что-то сделать, доброе, хорошее. Вот это предание. Рискнуть чем-то. А ты чем рискуешь? Чем ты рискуешь? Ты так и так помираешь. Ты не можешь ни шевелить, ничего. Ты хоть бы правду сказал о махараджах, если ты там знаешь что-нибудь. Рискни, хоть помри нормально. И это было бы действие. Не, вот я вот это предаюсь. И вот нам так. Вот я предаюсь. Как это видно? Если это действие, и ты предаешься, вокруг тебя чудеса начинаются, значит предание. Если ты просто такой вот пахарь, такой вот горы сдвигаешь и потом устал, это никакое не предание, это просто, ну ты трудолюбивый может быть, но может быть ты, ну сила у тебя просто есть, выносливость какая-то есть, но это не чудо, это не чудо. Видно, исполнен ты Духом Святым, как пьяного, видно, что он пьяный. И этот вот так вот, все, а он как будто ничего ему и нету. Его несет над кармой, над всеми физиологическими вот этими вещами. Вот мы мечтаем ситхи, вот какие-то ситхи как-то потренироваться, по воде бы сходить, так вот интересно, да? Что там по мосту обходить? Или там левитировать. А насекомые это умеют делать. Знаете почему? Потому что вот если бы мы использовали наши линии на руки, вот эти отпечатки пальцев, узоры и вот так вот по назначению, мы бы все левитировали. Есть люди, которые левитируют, есть люди, которые телепортируются, есть люди. И мы, вот этот организм может это делать над кармой, над всеми вот этими законами, что надо пройти, затратить усилия и устать. Но это надо делать свое дело. Свое дело. И кто-то скажет, о, это чудесное дело, это перед всеми сказать, вот у меня вот из руки как у фокусника что-то такое, нате, кушайте, там это хлебами, это двумя рыбами накормил, как тот. Нет, ты делаешь просто свое дело, и там у тебя открытия какие-то.
Так понять, что твое дело, вот это как бы проблема.
Это как понять, болит у меня зуб или нет. Надо об этом спрашивать кого-то.
Да ясно.
Так это точно так же.
Вы как-то говорили, что если не можешь понять, что ты делаешь, ты не знаешь, что ты вообще любишь, ты ничего не любишь, если не понимаешь свое любимое дело, да? Как-то вот такое говорили. Вот
да, если ты не можешь понять, ну ты это просто узнаешь и все, и ты даже не можешь понять это, почему оно так, почему ты тебя тянет, почему тебе хочется вдруг, у тебя комплекс безопасности куда-то просто испаряется. Ты это будешь делать, платят тебе, не платят. Что будет за тобой там говорить, тебя не интересует, ты будешь это делать.
Это же вот из этого вытекает. У нас так забита голова шелухой, что мы не можем понять. Мы вроде бы и понимаем, что мы можем, но так забито, столько всего ненужного, что мы начинаем, может это.
Правильно вы сказали. Она должна быть забита зернами идей, которые прорастут, вырастут и дадут плоды. А это шелуха. Это шелуха, знаете, кто-то зернышки-то съел. А нам рассказали. У меня получилось. Шелуха. Шелуха. Правильно. Поэтому зерна нам дает Господь. Другое никто не скажет. Когда однажды я занимался этими аурадайнами. Знаете, аурадайны это вот пирамида, да? Пирамида. Вот я тоже аурадайн. Аурадайн. Ну, настолько сложный. Намного сильнее, чем пирамида. И я могу много чего делать. Вот. Ну, если будет такая задача. Вот. Я спросил Анатолия Антоновича, кто я? А вот вы ими занимались, вы их строили. Он говорит, если тебе пришла эта идея, значит ты и должен этим заниматься. Я начал этим заниматься, занимался годика два, надоело потом. Успехи были, я могу рассказать то, что нигде вообще не написано. Что я построил пятиугольную пирамиду, и она исцеляла животных. Вот. Ну, такая, вот такая небольшая, из проволоки просто скрутил в основании пятиугольник и вот так где-то один к двум. Четырехугольная это такая один к двум к высоте. Есть египетский один к одному. Вот. Мне она показалась неэффективной. Я испытал это на... Я травил карларских жуков этой пирамиды. У меня была дача. Я взял ее вот такой квадрат. Просто проволока, даже не обтягивал. На одной трети внизу поместил пузырек с хлорофосом. Он даже не пахнет, он закрученный. И как пулеметом ходил, они прям падали вот так вот. Как это очень информационно. Вот. И вроде не убивал, но у них пропадало желание это, да. Я их гипнотизировал. Они как бы получали это хлорофос. Да. Направляешь человеку в нос вот это, он задыхается. Бензин брали, прям он задыхается. Вот. Вот вам и вот чудеса, какие ситхи. Все очень приложимо. Вот. Так, сейчас, минутку. Вопрос такой. Мне задали вопрос, я предвидя этот вопрос. Вот один человек там, не хочу сказать, с какого города, вдруг, чтобы его узнали. Вот он пишет, такая проблема у него. Ребенку сразу после рождения сделали прививку от гепатита. Целых полгода ребенок выкарабкивался, чтобы хоть немножко быть живым. Вот. Как-то выкарабкался. И вот ему уже 6 лет, и он сильно отстает в развитии физическом там, или еще каком-то там от других. Потому что ему его на старте зарезали. И вот человек спрашивает, а можно ли что-то сделать? Я говорю, да. Что надо сделать? Надо сделать так, чтобы этот ребенок, человеческий детеныш, жил как человек. Для этого он должен быть вегетарианец, для этого он должен чуть-чуть для других делать что-то. Это человек. Для этого он не должен пить и курить, но у него еще в 6 лет нет такой проблемы. И водки ему там не наливают. Ну и вот эти вот, он говорит, это невозможно, потому что мама его колбаской. Понимаете, если просто, вот есть заболевание, просто человек живет как человек, он сразу будет здоров. Зверь какой-то там, медведь, если будет как медведь жить, он будет здоров. Если он будет в цирке и питаться чем попало, он будет хворой, понимаете? Человек должен жить как человек. Есть видовая пища, видовое поведение. Вот. Он говорит, а что делать? Я не авторитет для мамы. Ну, я так понял, что он отец этой мамы. Я говорю, тогда вам надо стать авторитетом для этой мамы. Вам надо что-то, я не знаю, сделать, чтобы ее впечатлить. Вербальное наставление не принимается. И знаете, почему они не принимаются? Даже самые мудрые слова, правильные слова, которые должны привести к успеху. Потому что с этими мудрыми словами эта женщина, ваша дочка, воспримет и ваших тараканов, вот этих пустот, в которых не Святой Дух, а непонятно что там, потому что вы без денег, нездоров, личностных отношений нету, и это результат вот тех пустот. И вы с этой информацией, не вас, ну, хорошие, дадите вам ей вот это вот. И правильно она вас не слушает, потому что ты должен стать авторитетом. Авторитетом. Она правильно не слушает, потому что вместе с этим хорошим она еще таких тараканов наберется, у нее своих хватает. И дешевле обойдется для ребенка, пускай на колбаске поживет. Вот. Потому что сколько людей, которые взяли правильный образ жизни, но от кого они взяли? От этих педофилов? И что с ними сейчас? Они все разочаровались, ушли. У них что, лучший прогресс в жизни пошел? Нет. Потому что эта информация должна из уст, ну, успешного человека, полная жизнь, которая бежит по жизни и не устает. Вот. Который, это вот вся любовь и есть полная жизнь. Все остальное называется недостаток. И вот на перерыве как раз вот в тему спрашивали, надо к этому подготавливаться, но Шрила Прабхупада пишет, не надо готовиться. Не надо готовиться, просто предайся мне, просто решись. Найди смелого человека. Смелый человек нужен. Вот для чего и нужен духовный учитель. Когда у меня что-то возникает. Вы знаете, ты должен распсиховаться. Распсиховаться. Потому что пока ты не распсихованный, когда ну как-то пойдет, ты будешь ориентироваться, ты не принимаешь решения по жизни. Ты принимаешь решения безопаснее, надежнее. Ты рассчитываешь на вот эту мудрость. Духа Святого ты не исполняешься. Но когда тебе все заставляют... То есть получается, по-любому бытие определяет сознание, а не сознание бытие. Понимаете? А твоя жизнь, когда сознание определяет, это твои деньги. А в нормальной ситуации, а мы же, вся мудрость наша, ну такая, которая есть безумие перед Богом, ищем комфорт, и где бы вот безопасно, и там посидеть, помедитировать на этого Бога, сказать, какой, как я тебя люблю. Но именно в экстремальной ситуации вся логика отлетает, и ты просто взбешен, чем-то взбешен. У тебя вот этот гнев проявляется, и ты будешь это делать по-любому. И вот это и есть твой выбор. И тогда у тебя внутри появляется решение. До этого ты свою свободную, хваленную волю ни разу не использовал. То есть к Богу не прикасался, а Он-то свободен. А раз ты не свободную волю не использовал, ты вообще-то и не человек, и не его дитё. А вот тут, когда логику ты пошло оно вон уже, ничего не помогает, вот так буду делать, чтобы не случилось. И когда у тебя лишение возникает, весь мир переворачивается. И все те же люди, та же организация, те же твои рабочие, та же твоя семья к тебе по-другому оборачиваются, потому что они видят, это называется тождество внутреннего и внешнего. Как все будет, как ты решил. Как ты решил. А никто не хочет быть плохим, все хотят решать хорошо. Хотят решать вот так вот. И поэтому, когда кто-то приходит и психует, говорит, я больше не могу, я говорю, поздравляю. Ты начинаешь жить. Ну, в хорошем состоянии ты не начнешь жить. Вот, понимаете, да? И если кто-то думает, что ему жизнь отвела время и пространство для тренировки, для подготовки жизни, то мои соболезнования. Ни пространство, ни для времени нам не отведено. Жизнь, она начисто. Ну нет, я начерно поживу, а что, значит, я мертвый, что ли, это время? Нет. И вы знаете, это очень порочная практика, когда тренироваться. Ты тренируешься на маленьком деле, но оно полезное, оно имеет плод. Оно там не на Байконурово отправляет твою деталь, а куда-то вот в телегу там. Но ты сделал, она работает. Потом сложнее, но все в дело, все это. А если я тренируюсь? Вот когда нас тренировали, пришло время, он сказал, так, вы уже все экстрасенсы, просто вы там не знаете. Что будем делать? Ну, лечи вот это. Там наш руководитель, он был как Иисус. Я понял тогда, что такое Иисус. Иисус, который внушает веру и говорит, ты можешь. Я же этого никогда не делал. Давай делай, я тебе говорю. По слову моему. Раз, хоп, вылечил. Что я умею, да. А некоторые начали тренироваться. А если это дело пустое, фокусное, ну фокус просто, получится или нет? Для тренировки Господь не отпускает никакого ресурса. И у меня, если даже что-то было, оно пропадает. Потому что, ну, что это, пустопорожним заниматься. И потом я раз, и вера у меня падает. Я посмотрю, и я убеждаюсь, что у меня не получается. И раз не получается, два не получается, и потом я к людям уже не подхожу. А те, которые хотят изо всех сил, раз, и получилось сразу. Понимаете? Все начисто. И вообще этот мир нам дан не для изучения, а для использования. Не надо тренироваться, надо... Даже вы знаете, когда вот я пошел в первый класс, я считаю, что правильно сделал, и мне задали рисовать кружочки, крючочки, и я, высунув язык, старался изо всех сил. И мама подошла и сказала, молодец, а вот теперь тебе чистовик. Я как раз психовался, я что думал, что я делаю начисто, и я нарочно вот такие вот начал. Назло, да. Ну обидно. Не жить. Обидно же, да? Вообще, мы даже не представляем, насколько мы деградировали. Если посмотреть некоторые вещи, которые в мире есть. Вот есть храм, как же называется, Ахмат-Абад. По-моему, мусульмане его назвали, они у индусов его забрали. Так вот там в одном зале только 5500 резных украшений из мрамора. Их надо резать. И как резали, вообще непонятно. Просто в одном помещении. А у нас тут что за такое штамповка? Так раз и говорит, о, прогресс какой. Разве это прогресс? Сейчас вот уже который там летал над Новосибирском, говорит, я теперь понимаю, как вот эти глыбы ставили друг на друга с помощью левитации. Сейчас мы это понимаем. То есть нас деградирует. В чем состоит деградация? Нам делают все, чтобы мы не достигали вот этого Духа Святого. Простому это говорится, чтобы у нас меньше было любви. Любовь — это я делаю, потому что я делаю. Как говорил этот Портос, я дерусь, потому что я дерусь. Вот. Я человек, потому что я человек. Вот. И это все очень крепко. Если я выхожу из любви, это не просто такое состояние, это надежное состояние, это состояние мира, это состояние семьи. Торсунов тут нас отговаривает от семьи, что женщинам семья нужна, а вот мужчинам она не нужна. Что за глупость вообще? Всем нужна семья, всем нужны такие отношения. Любовь клеит самые несовместимые вещи, все остальное, надо как-то свинчивать, и она может разболтиться, за этим надо следить. И западная философия говорит о том, что этот мир должен быть скреплен, может быть скреплен только железом и кровью. И у нас полиция, у нас пирамидальная структура, все на друг друга там смотрят, докладывают, пишут, купил чек, как все жулье как будто. То есть не любовь, не доверяем друг друга. Вот. И я, пожалуй, просто зачитаю стихи, наверное. Тютчев, есть такой поэт Тютчев. Он говорит, два единства. Из переполненной Господним гневом чаши кровь льется через край, и Запад тонет в ней. Кровь хлынет и на нас, друзья и братья наши. Славянский мир, совкнись с ней. Это я к тому, что вот он говорит, я там этих русских насмотрелся, да? Мне вот случайно попало. Совкнись с ней. Единство возвестил оракул наших дней, быть может спаяно железом лишь и кровью, а мы попробуем спаять его любовью. А там увидим, что прочнее. Написано в 1870 году, в сентябре. Вот. Вот это русскоязычная, славянская, вот ее философия. И любовь — это не просто любим толерантно всех. Любовь — это мистика. Любовь — это суд, это наказание. Любовь — это гнев, который не подходи даже. А что такое любовь? То есть любящие, есть дураки и дуры. Все. Вот. Но сейчас влюбленных называем дураки, наверное. Я, наверное, на этом закончу. Что?
Нам их мнение не авторитет.
Видите, а их наше мнение не авторитет. И посмотрим, понимаете, можно говорить, что посмотрим, что. Давайте посмотрим, что прочней. Посмотрим, что прочней. Пока у них еще силы есть, но баланс меняется в сторону любви сейчас, просто ощутимо. Тогда вопросы есть? Ладно, я повторю тогда слова, чтобы мы поняли, да? Как? Я умная, но живу как дура. Это мнение обманутой женщины. Он говорит, я же умная, почему я живу как дура? Значит, ты не умная, значит, тебя напичкали чем-то другим. Тебя, значит, напичкали мудростью, о которой на печаль, а не Духом Святым. Вот откуда ум-то. Что теперь уже?
Вопрос такой. Должны появиться какие-то центры, где будут об устройстве мира говорить правду, о духовном, понимаете? Вот зомбирование со всех сторон, телевизор, там радио, и везде вот это вот все поляризованное, вот везде все бабки прокладывают, вот все сделали, что. А должны, значит, быть какие-то и такие вот центры, раз вот тут пошел пик, значит, и здесь должно добавиться. Значит, больше станет людей, которые будут говорить правду.
Нет, точка, и еще раз нет. Объясняю почему. Потому что материальные чудеса и мистификации, они основаны на том, что собрать до кучи и как рвануть там что-нибудь, чтобы все увидели. Собрать людей и просто им зомбировать, потому что их надо под купол, чтобы он желательно был армированный и все такое. Любовь, она везде. Любовь — это вот как тот эфир, он пронизывает все. И парампара настоящая не вот так вот, кто там кого руку полагает, и записи там есть какой-то книги там, парампара. А парампара, я услышал, сердце принял, вот уже парампара. Я это принял. То есть она, там нет ни расстояний, ни во времени, ни в этом, ни в километрах. И люди, ну, обидно это или нет, они так же устроены, как кошки, муравьи, ну, любой биологический вид. Есть знаменитый опыт, называется... Не знаю, как он называется, на островах там, Полинезии или где-то, о них бананы ели обезьяны. И ели их грязными. Ну, с песком, например, да? Вот. Одних обезьян можно было даже научить деньгами пользоваться. И они вот, там красная такая выскакивает, значит, за нее можно один банан. И они начали торговать обезьяны. То есть обезьяне способные люди. И к тому, что бананы их научили бананами... полоскать в море. И когда критическое количество обезьян стало мыть бананы, на других островах их никто не учил, все обезьяны стали мыть бананы. Если критическая часть человечества, а их все больше и больше, я же вот читаю статистику, выступает против этого, все начнут, тогда, ну, это где-то 5-7% говорится.
Это эффект сотой обезьяны.
Да, эффект сотой обезьяны, да. Да. И все идет. И поэтому мы как бы неуловимы. По системам нас как...
Произойдет вот так.
Что?
Произойдет вот так.
Произойдет вот так. Да уже происходит. Уже происходит.
Хорошо.
Ну тогда все.